Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер, это Борис Чернышов, Радио Академия, вторник, снегопад. Может, хоку написать на эту тему? Ну, подумаю до конца передачи, может быть, что-то и срастется. Сегодня я не один в студии, у меня сегодня гость, замечательный гость, ректор Московского технического университета связи и информатики МТУСИ Сергей Дмитриевич Ерохин. Сергей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем привет еще раз, дорогие слушатели. Давайте с вами общаться сегодня очень активно, если можно, по нашей традиции, и перекличку устроим. Кто откуда нас слушает, поэтому пишите города, поселки, вообще откуда, страны, все, кто нас слушает. Это было бы очень замечательно, круто, и вообще вместе с вами будем, может, в города поиграем, но это уже по окончанию. Слушайте, у нас такие планы на завершение эфира, и хоку, и в города поиграем. Играть. А для того, чтобы у нас все это случилось, давайте еще раз напомню вам, как с нами связаться. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. С Сергеем Дмитриевичем до начала начали общаться. У меня дети маленькие еще, такие замечательные, сладенькие, еще в садик ходят. А вот думаю, куда в приличное место отдать? Вот думаю, МТУСИ.
К нам.
Вам. А куда еще?
Однозначно к нам.
Город Калтан на связи с нами. Никита Глебов пишет. Никита, привет. Продолжаем перекличку. Да, действительно, некуда. Некуда. А почему именно к вам? Вот вы меня как отца, так сказать, который вскормил детей. Расскажите, почему к вам? Что за университет ваш такой?
Борис, начну издалека. Вы еще молодой отец.
Да.
Вот, ваши дети должны пойти в школу, да. Закончить начальную школу, среднюю школу,
сдать
ЕГЭ, вот, и после этого формируется ощущение, что нужно ребенку для того, чтобы быть успешным в жизни. Образование же не ради образования, а для того, чтобы человека вывести в жизнь. И мы у себя в МТУСИ все для этого делаем. Ну, вообще, как бы коротко совсем о нас, да, Московский технический университет связи и информатики. Именно так мы полностью называемся, один из старейших технических университетов России. Да. Образованы мы были еще в 1921 году на базе техникума связи Подбельского. И с тех пор, вот уже, сколько получается, 103 года, мы готовим кадры для отрасли. То есть мы отраслевой университет, у нас учредитель Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Начинали мы готовить специалистов в отрасли связи, то есть когда только связь была, потом, соответственно, с развитием стали готовить специалистов по радиосвязи, потом по телекому, сейчас готовим один из ведущих вузов для подготовки специалистов по телекому, по информационным технологиям, когда появились информационные технологии, по информационной безопасности, кибербезопасности, ну и в последние 5 лет открыли, трансформировали, скажем, то, что раньше была экономика связи, а сейчас мы готовим специалистов также по цифровой экономике. Вот. У нас 2 филиала, мы ими гордимся, это в Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде, ну и, соответственно, лучший технический университет, отраслевой. Мы даем те знания, которые студентам нужны для успешной работы.
Я очень надеялся, что и другие вузы все-таки...
Я за другие не могу говорить, я только за себя.
Да, это правда. А сколько человек вас учится?
Ну, у нас порядка 15 тысяч студентов, да. То есть мы это средний, хороший, отличный университет.
Крутой даже, скажу больше. А вот расскажите, приемная кампания уже миновала, уже к следующему готовимся. Все.
Уже можно наконец рассказать, как оно было.
Как оно было, выдохнуть, так сказать, закурить, возможно. Вы курите?
Нет.
И я не курю. Видите, кто курит... Не надо курить.
Не надо.
Бросайте. Выбрасывайте сейчас срочно же сигарету, кто сейчас слушает нас, покуривая сигарету. Мы против этого. Только не делайте это на заправке.
Да.
Это точно. А вообще, что самое, мне кажется, важное у вас было, куда студенты пришли, что самое популярное как направление подготовки студентов? Ну и, честно говоря, профессия будущая в вашей отрасли какая?
Ну, я не открою Америку, да, не а надо. По технической...
Уже один открыл, теперь мучаемся.
Можно закрывать, да. Для технических университетов, ну, для нас, как для отраслевого, конечно, в приоритете у абитуриентов, да, это все, что связано с IT и информационной безопасностью. Там самые высокие проходные баллы, там максимальное число медалистов, там максимальное число ребят, которые хотят поступить на платное обучение, да, но здесь на самом деле это общий тренд, который связан с цифровизацией экономики и страны в целом, поэтому, ну, соответственно, экономика развивается, специалисты нужны, и текущие школьники, они понимают, где они будут работать, и выбирают ту стезю, которая им даст интересную, высокооплачиваемую профессию.
Это понятно, а вот вы как человек из отрасли, скажите, вот, понятно, IT... Для многие, мы, знаете, говорим, искусственный интеллект, у нас такое восприятие, это голова с какими-то микрочипами.
Терминатор,
ну, обязательно. Да, да. А куда вообще идет отрасль эта? Вот даже поговорить здесь уже, может быть, не столько по образованию, про образование, как про отрасль, а вот про ваше видение. Куда искусственный интеллект идет, куда идет подготовка в сфере IT? Что же, когда говорим IT, людям постарше какие-то схемы, связанные с компьютером, в голове всплывают. А на самом деле, как обстоит дело? У нас в одной из передач был интересный коллега, мой друг Александр Гатин, он в Сбербанке работает. Вот мы с ним разговаривали про искусственный интеллект, он нам про модели... всякие рассказывал, искусственного интеллекта, все вот это GPT. Куда сейчас мы движемся? И вот, может быть, ребята, особенно вот мы, молодые отцы, у кого дети еще только в детском садике, воспитываются, образовываются. Что бы нам присмотреть такое, что вот лет через 5, через 10 будет суперактуально?
Ну,
куда движемся вообще?
Движемся мы вперед, как неудивительно, да. И на самом деле здесь надо понимать, что вот если раньше IT это было отдельной отраслью, да, и если, ну, я как человек, который в 2000 году закончил вуз, да, там как, когда составляли резюме, писали, там отдельно выделяли знания Microsoft Word, Excel, умение работать с таблицами, но потом через какое-то время, ну, как-то сейчас смешно писать, да, что там уверенный пользователь ПК, а была все время такая фраза в резюме, то сейчас подразумевается, что это стали базовыми знаниями. На самом деле, как ни смешно, IT, оно, с одной стороны, растворяется, с другой стороны, оно поглощает нашу жизнь, да. То есть сейчас айтишник, ну, такой собирательный термин, да, там, кто ты, айтишник.
Ну, мы все, по сути, айтишники.
Ну, мы все, по сути, айтишники. Кто-то, ну, как сказать, там дальше айтишник, кто-то программист, ну, кто-то девопс, кто-то системный администратор, ну, то есть там разные виды разработчиков, там сейчас в IT, я не совру, там порядка 40 разных профессий. Поэтому, соответственно, отрасль, она вместе с человечеством вышла на новый этап. Да, раньше, да, ну, скажем так, года 3 назад, да, никто не знал, что такое датасет. Ну, точнее, знали там те, кто этим занимается, а сейчас там дата-сайентист, да, профессия, дата-сайентист. Там 3 года назад не было таких вакансий. Сейчас эти вакансии появились. Поэтому, соответственно, новое развитие технологий, оно формирует новый запрос на профессию, запрос на новые знания. То есть, опять, если возвращаться в начале 2000-х, допустим, там, ну, там, были языки программы, типа Fortran. Ну, сейчас, да, они там где-то всплывают, но их уже нет. Отрасль идет вперед, но при этом она остается этой отраслью. И надо понимать, что для того, чтобы быть успешным в IT, у человека должна быть математическая, ну, как принято говорить, физмат-подготовка, да. То есть, в вашем конкретном случае, почему? Потому что надо сначала в школе поучиться, да?
Да, конечно.
И если у ребенка лучше получается изучать иностранные языки, если он склонен к химии, к биологии, ну, не надо его засовывать в IT только потому, что все туда идут, и все считают, что там огромные профессии. Нет, это абсолютно такой ложный посыл. Поэтому IT, оно будет развиваться, оно стало частью жизни нашей, да, недаром у нас появился термин «цифровая экономика», но при этом понимать, что сейчас уже редко встретишь отдельно взятого бухгалтера, отдельно взятого медика, да, уже...
Вот Элис Матищ пишет, ссылая этот стата, «Переустанови мне винду, ты же айтишник».
Да, да.
Это классика, классика. Ну, а вот интересно, в вашем вузе понятно, что мы привыкли все к IT, ну, как-то к мужику, который сидит что-то за компьютером, клавиатурой шуршит. где-то в железе весь. Вы занимаетесь вопросом изучения, может быть, этики, искусственного интеллекта, потому что это те вопросы, с которыми мы будем сталкиваться уже в ближайшее время. Даже для законодателей, я как депутат Государственной Думы, в ближайшее время, ну, я думаю, в течение 5 лет предстоит принимать законы, как раз связанные с роботизацией, с другими вещами. Не только то, что мы сейчас принимаем, поддерживая то или иное предприятие в регионе, где-то еще, где идет условно ускоренный процесс индустриализации, трансформации и других вещей, а вот все-таки этический момент новых технологий.
Смотрите, тема очень хайповая, да, все о ней говорят, но тут на самом деле надо понимать, что такое искусственный интеллект. Ну, это набор алгоритмов, который Конечно. Обрабатывает данные, да, и когда там вот говорят, вот, он там погубит человечество, ну, мне кажется, это не совсем верное толкование. Это просто технология, которая сейчас приходит в наш мир, да, если вспоминать тех же лудитов, да, которые искренне сжигали, там, ломали станки, потому что считали, что из-за станков они останутся без работы, там умрут голодной смертью. С искусственным интеллектом сейчас то же самое, да, и если посмотреть, ну, скажем, прикладное применение вопросов этики, да, это может ли искусственный интеллект, допустим, принимать решение о судьбе человека, ну, допустим, может ли искусственный интеллект судить, да, может ли искусственный интеллект в случае боевых действий принимать решение на открытие огня, на поражение цели, но когда мы начинаем детализировать, мы понимаем, что это просто технология, которой управляет человек. Да? Ну, соответственно, как человек какие-то, не знаю, исходные данные даст в датасет, так этот искусственный интеллект и обучится.
Всегда дальше... ли управляет человек этим вопросом?
А вот здесь, знаете, специалисты по искусственному интеллекту меня поймут. Дело в том, что какое решение, допустим, на выходе примет искусственная нейронная сеть, изначально не знает никто. Поэтому она искусственная нейронная сеть, да, что там нет четкого алгоритма, нельзя там заранее предсказать ответ. Вот здесь вопрос, насколько мы доверяем этой технологии, да, чтобы, ну, допустим, самый такой примитивный, понятный всем пример, это постановка медицинского диагноза искусственным интеллектом.
Так.
Ну, сейчас же все это, у многих это есть,
изучают,
да, и называется это второе мнение, да, так. Но при этом от первого мнения же никто не отказывается, потому что когда есть врач, можно, ну, условно, пойти у врача спросить.
Может быть, пока не отказываются?
Здесь вот опять вопрос этики, да, должна наработаться практика, и со временем, ну, наверное, какие-то простые вещи все равно будет делать искусственный интеллект. Но опять, если мы вернемся, допустим, сейчас уже ж никого не удивляет, что ездят беспилотные поезда. Ну, когда-то это казалось совсем дикостью, как это поезд и без человека. Сейчас, ну, в принципе, вполне нормально, да, беспилотные машины по дорогам общего пользования пытаются ездить. То есть они ездят, но еще не так активно. Поэтому я думаю, что это просто вопрос времени, когда, с одной стороны, алгоритмы дорастут, чтобы быть более безопасными, с другой стороны, мы, как человеческое общество, поймем, что это, ну, просто технология, которая нам помогает жить.
Вот, Сергей Дмитриевич, вкалывают роботы, счастлив человек. Вернемся к вашему вузу, к МТУСИ. Скажите, вот ваши студенты, помимо того, что учатся, во-первых, расскажите, может быть, какие-то у вас есть невероятные лаборатории или партнерские проекты. Я знаю, что компаний-партнеров у вас большое количество, вуз крайне интересный для того, чтобы приходили компании, в хорошем смысле, в кавычках, что называется, вербовали, сразу искали ребят, в них инвестировали, какие-то именные, может быть, стипендии, подходы для них, практики предлагали. Вот что у вас самое такое, самое в университете, что отличает от таких же технических университетов, что подобные специальности, IT-специальности есть, ну, вы сами знаете, в огромном количестве университетов, но чем вы отличаетесь и что у вас самое уникальное?
Как я уже говорил, да, мы отраслевой университет, да. И в своем обучении мы стремимся, да, ребятам дать те знания, обучать их в тех лабораториях, чтобы они завтра пришли на предприятие и уже могли работать, получать заработную плату, чтобы не было этого процесса, которым так недовольны работодатели, что, как там, ругательное слово, студент, да, пришел, а вот теперь мы тебя будем учить жизни, теперь мы тебе расскажем, как работает производство, и ты проучился 4 года, еще 4 года будешь у нас здесь, это самое, как сказать, на бумажке носить, учиться, как этот сам. Мы в своем университете стремимся этого избежать, поэтому, соответственно, у нас есть есть лаборатория Ростелекома, да, где стоит то оборудование, которое стоит на сетях Ростелекома, где преподают сотрудники Ростелекома, которые уже видят тех ребят, которые завтра придут к ним работать в отделы и департаменты. У нас очень сильное направление по информационной безопасности, да, у нас есть филиал лаборатории, научно-образовательный центр лаборатории Касперского, у нас код безопасности представлен, Инфотекс, ну, то есть все игроки, крупные игроки рынка, они у нас есть со своими лабораториями, со своими продуктами, и, соответственно, студент, приходя к нам, да, то есть за 4 года он изучает, проходит там, получает не только хорошую теоретическую подготовку, не только хорошую практическую подготовку, ну, еще и навыки работы с реальным оборудованием, то, что сейчас востребовано.
Это очень важно. Это очень важно, что вот это практическое применение прямо уже в университете идет. Скажите, а сами выпускники вашего университета, как они взаимодействуют с университетом? Может, есть же очень известные выпускники, как я знаю.
Много, да.
Много их, да. Как они взаимодействуют с университетом? Может быть, они сами предлагают свои мощности сегодня, они большие, крупные начальники, и не забывают университет, а наоборот, делают его сильнее, подкрепляя своими возможностями.
Ну, у нас очень конструктивно налажено отношение с нашими выпускниками. Я хочу, пользуясь случаем, сказать им всем огромное спасибо. Среди них много руководителей, которые сейчас занимают большие должности в федеральных органах исполнительной власти, в телеком-операторах, в IT-компаниях, да, и, соответственно, вот особенно то поколение, которое пошло после 2000-х годов, оно понимает, что им дал университет, и, соответственно, со своей стороны, на встрече выпускников, на заседаниях попечительского совета они приходят, и надо же вот по-дружески спрашивать, ну, ребята, а чем мы еще можем помочь Альма-Матер, да, соответственно, ну, здесь взаимодействие не только, что, ну, скажем так, материально, да, там, компьютерный класс, деньги самое, а именно вот мы стараемся налаживать, что вот если есть сейчас человек, да, вот он-то возглавляет крупную компанию.
Условия создают.
Да. Приходите к нам со своей компанией, да, то есть нам не столько интересуют материальные ценности, сколько вот, чтобы университет был интегрирован в отрасль, чтобы и отрасль понимала, что вот есть эти студенты, и наши студенты тоже понимали, что вот прямая связь, что вот эти работодатели, вот человек, который 15 лет назад выпустился, да, вот он сегодня перед вами выступает, но он сейчас занимает должность заместителя министра. И, соответственно, человек рассказывает, что вот, ребят, да, я ходил вот в эту аудиторию там 15 лет назад, мне дали такие-то знания, знания мне помогли поработать там-сям, а дух МТУСИ позволил мне сделать успешную карьеру потом в органах государственной власти.
У меня 79-й абонент наш, Борис, все пытается, знаете, вот всегда, когда хорошим говоришь, про мед говоришь, ложку дегтя сунуть вот это.
Ну, а как
без? А если ваш студент работает из России, но честно заработную плату получает из США, его признают иноагентом? Защищаете ли вы как-то своих студентов от влияния международной политической обстановки на их благосостояние? Я думаю, я отвечу на этот вопрос.
Я думаю, это точно не ко мне вопрос.
Это я отвечу. Конечно, это вопрос даже не к этой передаче. Вам просто хочется что-то такое колкость дать. Я напишу, я заявлю о себе. Все, кто честно работает в России, у них все нормально. А те люди, которые занимаются, честно говоря, и видят у себя в голове только одно, развалить нашу страну, кому-то ущерб нанести, тогда признают не только иноагент. И правильно сделают. А вы, конечно, можете ерничать. Вы лучше задайте вопрос по поводу того, какие ребята учатся, какие возможности внеучебные создаются для ребят. Об этом узнаете. Как вуз изменился? Ведь даже вот говоря уже, переходя на наш с вами диалог, ведь вуз-то тоже изменился. С 90-х годов, когда, я помню, там что-то выцыганивали все университеты в стране. Сейчас совершенно другое. И материально-техническая база. Какие красавцы корпуса у вас стоят. Вот об этом надо говорить. Как у вас вот действительно, может быть, в проекте 5100, в других, ну, не 5100, это я уж что-то приоритет 2030 перепутал. Вы же участвуете во всех этих проектах. Но суровые времена требуют суровых вопросов. Да не суровых вопросов требуют. А участие каждого, чтобы страна развивалась. Вот это требует суровые времена. Потому что были раньше суровые времена. Родили они сильных личностей. Сильные личности создали спокойные времена. И вот такие вот спокойные времена породили такие дурацкие вопросы. И людей, которые сидят и говорят, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не надо ля-лякать, надо работать. Так, как это делает сегодня Московский технический университет связи и информатики вместе с его ректором Сергеем Дмитриевичем Ерохиным. Сергей Дмитриевич, как изменился университет за последние годы?
Университет изменился сильно. Вы абсолютно правильно сказали, да, что ну, у нас... давайте начнем с того, что у нас поменялась страна. Да, тот уровень университета, который был в 90-х годах, да, вот там любят страну, ну, так и страна была совершенно другая.
Конечно.
Да, то есть, ну, здесь не совсем корректно. Конечно, безусловно, ВУЗ получил очень мощный толчок развития в начале 2000-х, когда в России бурно стали развиваться сотовые операторы. То есть, если вы помните эти, да, времена, когда
мобилы можно убить.
От пейджеров, да, перешли к мобиле, которое можно убить. Потом появился первый цветной телефон, я помню, Sony Ericsson у нас был, да, и потом вот пошел этот вал с появлением четвертого айфона. И, естественно, рост сетей, он потребовал роста кадров, да, МТУСИ там на центральном федеральном округе мы были и остаемся основным, кто это делает. Здесь привязка с отрасли, она сыграла очень-очень положительную роль. Но, возвращаясь к ложке дегтя, да,
ну, давайте.
Что, ну, давайте.
По 36-й, да, говорю, зря это слушать, Илья Юрьевич, правильно, 36-й.
Да, к ложке дегтя, да, страна развивалась, но вот с чем мы столкнулись сейчас, вот лично мы, как университет, да, и весь, вся телеком-отрасль в целом, что мы получили в конце 90-х, начало 2000-х, к нам приходили западные вендоры, да, вот, и строили сети связи под ключ. То есть вот это очень важный момент, который многие на самом деле опускают. Нам не только поставляли оборудование, нам поставляли западные технологии, нам поставляли западные модели обучения, вот конкретно применительно к отрасли, да. И в начале 2000-х, ну, я как сказать, смело предположу, что МТУСИ был лидер по числу западных центров обучения. Все компании, которые поставили телеком оборудование в Россию, у всех были учебные центры МТУСИ. У нас были Nokia, Ericsson, Alcatel, Lucent, если помните, Nortel была американская компания, да, то есть у нас было все. Потом там в силу разных процессов эти компании там друг другом там сливались, поглощали друг друга, но, к большому сожалению, у нас всегда оставалась западная зависимость. То есть вот если еще 4, ну ладно, скажем так, 6 лет назад спросить там у любого инженера, что является основой, ну, на какое оборудование для передачи данных, все что называли? Правильно, Cisco System. 80% российских сетей связи, я не помню, по какому сегменту это было, Cisco Systems. Дальше шли западные вендоры, да, там Juniper на магистральных сетях, потом появился Huawei, их подвинул. Но, к сожалению, российского вот массового не было. И с чем мы сталкиваемся сейчас? Да, операторы пытаются куда-то перейти, вендоры ушли, ну и, соответственно, возникает вопрос, а как нам готовить специалистов для будущих российских сетей связи?
Вот, вот об этом поговорим во второй части нашей программы. Вернемся буквально через пару секунд. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов, говорит Москва. Сегодня у меня в гостях ректор Московского технического университета связи и информатики МТУСИ Сергей Дмитриевич Ерохин.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Радио Академия. Всем еще раз добрый вечер. Я Борис Чернышов, говорит Москва. Сегодня у меня в гостях ректор Московского технического университета связи и информатики МТУСИ Сергей Дмитриевич Ерохин. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
01 пишет, в России почему-то бобла нет. Я не знаю, может бобла и нету, а работа только за спасибо. Ну что, 01, вы же первый или какой вообще? Ерунду пишете. Найдем для вас, если будете говорить. Хотел бы пригласить всех к дискуссии во второй части нашей программы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. У нас первый звонок есть. Давайте, Сергей Дмитриевич, узнаем.
Давайте.
А он, кстати, и пропал этот звонок. Вот только хотели узнать, но можно и не снимать, можно вот так вот, кстати. А вот есть, он снова появился. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей Дмитриевич и Борис. Я хотел бы задать вопрос по проблемам образования в области кибербезопасности. Не только в вашем вузе, а в целом. Можно это сделать?
Конечно, с удовольствием, мне кажется.
Ну, вот нарушение в области безопасности компьютерных систем происходит по двум причинам. Либо по причине активности внешнего противника, либо по причине наличия ошибок в самой компьютерной системе. Вот как это произошло, например, в недавней аварии на станции «Луна-25». Все известно, что причиной этой аварии были ошибки в компьютерной программе, которая управляла работой акселерометра. И есть много других примеров крупного ущерба, связанного с использованием некачественного программного обеспечения. Вот в связи с этим я хотел бы попросить вас рассказать о том, как сейчас обстоят дела в образовании в той области кибербезопасности, которая связана с анализом качества программных систем, построением формальных доказательств наличия в них требуемых свойств корректности и безопасности и отсутствием в них ошибок и уязвимости. И все ли здесь преподается с достаточной математической глубиной и на мировом уровне, и в преподавании каких разделов этой области мы отстаем, какие компоненты учебного процесса нужно существенно модернизировать.
Сергей Ильич, вы понимаете, какой серьезный эфир вы пришли?
Ну, да.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо большое. Вопрос действительно очень хороший. И вопрос
это даже важный. Разговор не про кота Твикса.
Да, и не про козла Амура, да?
Извините, что перебил.
Вопрос важный, вопрос очень сложный. Опять возвращаясь к тому, что отрасль развивается вместе с развитием экономики, да, и если раньше, ну, еще раз, правильный пример привели про, ну, здесь, я считаю, что немножко как бы в кучу собрали кибербезопасность и разработку безопасного ПО, там, который включает все элементы тестирования, все-таки немножко разные вещи, но здесь мы все начинаем понимать стоимость ошибки и почему должны быть качественные специалисты, да, то есть, если раньше ошибка в программном коде, ну, вот, вспоминая времена, когда сервер это был компьютер, стоящий по столом, а системный администратор это был, как сказать, там, чувак в мятых джинсах и вытянутом свитере, да, то сейчас там все прекрасно понимают, да, там, ну, опять, если брать сотовых операторов, у них тоже периодически случаются локдауны, и это тоже является свидетельством, следствием, как правило, каких-либо ошибок, да, либо в программном коде, либо в эксплуатации. Я все-таки кибербез бы немножко вынес в сторону, потому что по определению, да, здесь, если человек делает нарушение, но у него есть злой умысел, да, то есть там нападает, взламывает, дедосит, да, что-то делает. А что касается безопасной разработки ПО, то да, я думаю, мы все хотим, да, и находящиеся в этой студии, чтобы автопилот, который управляет самолетом, чтобы он, как сказать, не подвис, не заглючил, чтобы программа, которая управляет ядерным реактором, тоже стабильно работала, не было утечек памяти и прочее. И сейчас, ну, так сказать, идет непрерывное развитие технологии, да, и почему вот иногда удивляются, что, ну, там в США там до сих пор используют дискеты. Ну, что если технология проверена, обработана на критическом участке, ее там, ну, как сказать, там смена очень дорога. А так технологии развиваются, и здесь надо понимать еще раз, да, что есть различия между, скажем так, пользовательским ПО, ну, то есть, условно говоря, если у человека заглючила программа на компьютере, это плохо, но можно как-то пережить. А вот при разработке, опять возвращаясь там к автопилотам, к системам управления, к системам реального времени, там, безусловно, ну, вот мы, допустим, ребятам даем там и автоматические системы управления, и теорию вероятности, и разработку безопасного ПО, да, чтобы у них были те знания и навыки, которые позволят им, тем более, ну, вот сейчас, допустим, да, прекрасный проект в России, возвращаясь к тому, да, что в России очень много хорошо сделано, да, это госуслуги, вот. Прекрасная, да, даже не IT-система, да, вот, что-то на два порядка выше, то, что позволяет людям, обществу и государству взаимодействовать на принципиально новом уровне. И, конечно, там те задачи, которые решали разработчики, они принципиально другие, и они использовали принципиально другие технологии для того, чтобы вся совокупность российских ведомств между собой обменивалась данными, чтобы это было безопасно, и чтобы наши граждане могли получать быстрые и качественные услуги.
Да-да, у нас еще один звонок, да? Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Дмитрий. На примере таких продуктов, как Apache Superset, Apache NiFi и там богатого этого набора продуктов Apache, из-за того, что санкции, там все дела, соответственно, там, объект критической инфраструктуры не имеет права использовать это ПО. И зачастую еще сводится такая вторичность, получается, что на своих площадках просто исходный код там перенесли, собрали дистрибутив, порадовались, что, ну, наверное, он там неуязвимый, да, там как-то проверили. То есть, и вопрос, опять же, как обратно возвращать свои наработки. То есть, не нужно ли, как вот считаете, в России все-таки сделать тогда, раз уж так пошло, свою альтернативу Apache, И кто должен выступать здесь инициатором, государства или вот крупные там, не знаю, там банки, еще организации, которые заинтересованы, вот выступить в роли инициатора такого сообщества. Вот, потому что программистам развиваться, им нужна именно такая открытая конкурентная среда, а мы все это дело, получается, замыкаем внутри корпорации. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, я скажу так, не Апачем единым жив российский рынок веб-серверов, есть достаточно много других альтернативных продуктов, это первое. Второе, да, что здесь очень важный момент, сказали по поводу использования ПО для объектов критической информационной инфраструктуры. Но у нас государство предприняло целый ряд достаточно эффективных мер, в том числе направленных на импортозамещение, что западное ПО не должно использоваться на объектах Киева. А есть реестр российского ПО, вот, и перед тем, как попасть, внести продукт в этот реестр, безусловно, оно проходит там тестирование, оно проходит проверку, и мы, как государство, да, там знаем, что это тот продукт, который разрабатывает российская компания, которую она может поддерживать. Вот это, естественно, там не гарантирует, что там не будет ошибок, но это уже, как сказать, там наш коллектив, и никто нам не выключит IT-систему.
Вот 01 продолжает с нами дискуссию. Настойчивый. Пока вы продолжаете такой интенсив в технической сфере, пишет, в универах учат по совковой программе.
Давно 01. Не учат.
01, это... у вас так загажено.
Да, давно не учат, я честно. Я даже не знаю университетов, в которых там, конечно. Ну,
это вот... Такой стереотипный он.
Это стереотип, да.
Что... Нам жаль вас.
Да.
Нам вас жаль. Приходите, кстати, если он хочет узнать что-то другое, вы можете прийти в любой вуз на программу доп. Подготовки,
на программу Дня открытых дверей.
Программа Дня открытых... Да. Когда у вас программа Дня открытых дверей? Когда мы к вам, кстати, завалимся со всеми слушателями в гости?
Прям со всеми?
Ну, со всеми.
Ну, по-моему, там второй вторник февраля будет. Всех приглашаем.
На сайте можно посмотреть.
На сайте можно посмотреть. На сайте можно предварительно зарегистрироваться, да, так как у нас там периодически, сказать, там бывают наплывы родителей, да, у нас университет не резиновый, мы не всегда можем вместить 1500 пришедших.
Вот они какие.
Безопасность прежде всего.
Это правда.
Безопасность прежде всего, поэтому мы на дне открытых дверей, я искренне всех приглашаю, приходите, да, потому что вы посмотрите университет, вы посмотрите лаборатории, вы посмотрите преподавателей, да, но нужно знать, где ребенок будет учиться. Я, кстати, вот хочу отметить очень важный нюанс, да, с, ну вот, первое это началось во времена ковида, когда можно было подавать документы дистанционно, развилось, когда внедрили систему «Поступи онлайн», вот, и у нас сейчас, по-моему, порядка 60% студентов, да, вот первого курса, они в университет первый раз приходят 1 сентября, да?
Вот так.
Вот так, да. То есть они подают документы, они поступают по результатам ЕГЭ, мы их зачисляем, и в конце августа они приезжают и к нам приходят.
Я уверен, что, кстати, в системе госуслуг, 19-й пишет, а как же утечки данных, в том числе из госуслуг, они есть? Они есть, да. Сегодня, кстати, Госдума приняла 2 закона против утечки данных. Не согласились с моими доводами, я вообще предлагал, кто допускает утечки, штрафовать по миллиарду. По миллиарду. И все. Более мягкие такие, но они с бизнесом пообщались. Я-то за людей больше. Я-то за людей. На самом деле, один из лучших сервисов у нас и госуслуги, и поступи онлайн. А вообще всех приглашаем. Московский технический университет связи и информатики, МТУСИ. Приходите, посмотрите. Вот не надо верить лозунгам. В универах учат по совковой программе. Приходите в МТУСИ, приходите в Росбиотех. Приходите в любой другой университет, там, кто в регионах нас слушает, кто слушает где вообще. Посмотрите, как изменилось образование. Фантастика.
Образование изменилось кардинально, да. Тут как-то странно слышать. Как правило, это говорят люди, которые вообще живут в каком-то своем черном ящике, да, и не имеют отношения к отрасли образования, и детей. И дети, как я понимаю, они там либо за ними не следят, либо их нет, да, потому что и в школах принципиально по-другому учат, и в колледжах, и в университетах тоже. Вот, система образования, она непрерывно развивается, да, мы ушли от специалитета... Как сказать, пожили с бакалавром магистратурой.
Вернулись
сейчас...
обратно. Вернулись обратно.
Мы сделали коррекцию, да, да. То есть здесь система образования, она развивается и должна соответствовать запросам общества.
Да, она соответствует. А у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. На «Говорит Москва» всегда такой прекрасный уровень информированности и ведущих, и новостей, и слушателей, что я и сам стал экспертом по системам связи разных стран. А вопрос, вот вы сказали про Касперского. Интересно, в вашем вузе изучают ли особенности закрытой связи, например, Франции? Например, можно ли перехватывать информацию с французско-испанских спутников «Гелиос»? И вообще есть какие слабости спутниковой связи Франции с «Ричелон», вот, который в спутниковый центр в парижском пригороде Крейле? И еще, есть ли в отношении спецсвязи разных стран у вашего вуза и с российскими вузами сотрудничество, например, с бывшей академией ФАПСИ в Орле. Спасибо.
Знаете, перефразируя Остапа Бендера, когда они, соответственно, скисы были в Пятигорске, он говорит, дети... Кто же будет рассказывать, да, и что такие вещи делают?
Академия ФАПСИ, она уже давно, вам больше 15 лет, является Академией ФСО. Вот. Для изучения закрытых систем связи есть специальные учебные заведения, где люди с формами допуска изучают, ну, естественно, отечественные закрытые системы связи. А про западные, да, кто ж нам расскажет, вот, какое у них там шифрование, можно ли их перехватывать. Но за это другие ведомства, да, отвечают.
Перехватывают, кстати. Много перехватывают.
Ну, мы не будем это обсуждать.
Мы не будем обсуждать, что, но знаем мы все о них. Вот 79 продолжает. Год, ваши слова всевышнему в уши, импортозамещение, на такой импортозамещение ПО не оказалось бы на такой стадии, как ситуация с яйцами. Да все нормально. Все. С ПО вообще все нормально.
Лучше, чем с яйцами.
А яйца у нас крепкие. Да. Что ж с ПО говорит? Ой. Так, давайте вот, соответственно, продолжим наш разговор, наверное, про университет. А чем студенты помимо образования занимаются в МТУСИ? Внеурочная деятельность какая у них?
Ну, я честно скажу, что мы стараемся студентов занять максимально. Да, потому что студент, еще раз, мы даже опросы проводим, а вуз – это подготовка к взрослой жизни. Да? И человек должен получить не только по своей специальности знания, умения, навыки, да, не только состояться как специалист, но еще и состояться как человек. Вот. И, безусловно, мы стараемся, чтобы ребята играли в КВН, у нас там две команды, чтобы ребята развивали коммуникативные навыки, мы постоянно проводим выезды, там тренинги личностного роста для желающих, большое количество спортивных секций, да, особенно для ребят, которые проживают в общежитии, да, чтобы они могли там вечером прийти позаниматься спортом.
Вообще общаги большие?
Ну, 1500 у нас. То есть, по меркам Москвы, наверное, не очень большие, но мы за ними следим.
Ну, хватает ребятам иногород... Нет такого спроса ажиотажного?
Ну, вы знаете, скорее есть. Я не могу сказать, что ажиотажно, но спрос на общежитие всегда есть. Это, опять же, почему? Потому что очень много ребят с регионов, да, там, благодаря ЕГЭ получили возможность поступать в Москве, да, ну и, соответственно, они там автоматом записываются в очередь в общежитие.
Ну, тем, кто занимается IT, математикой, вообще очень важно питание. Расскажите про столовые, про базу отдыха в университете. Чем, как можно, так сказать, не только свою жажду знаний и голод?
Стараемся кормить хорошо, недорого, да, вот. Ну, я скажу так, что мы... очень важно от ребят получать обратную связь. Я лично встречаюсь со студенческим активом, да, там, ну, скажем так, в неформальной обстановке. Ребята говорят, что их волнует, да, и поэтому, ну, допустим, я не знал, но для меня было неочевидно, но у студентов была потребность, они хотели, чтобы продавали, ну, скажем так, недорого питьевую воду, да, в этих самых, чтобы она была. Ну, мы поговорили с арендаторами, да, они, как сказать, там вышли на некоторый уровень, чтобы там по себестоимости отдавать, потому что ребятам это самое. Следим за ассортиментом, да, потому что опять, ну, исходя из того, что человек, наша концепция такая, что человек должен с утра приходить в вуз, вот, там до обеда там учится, там у него там 4-5 пар, потом, чтобы еще у него была возможность чем-то позаниматься. Спортивные кружки, научные, творческие. Ну, соответственно, если человек весь день проводит, ну, там, в университете, у него должно быть хорошее питание, да, чтобы там была приятная обстановка, чтобы там были вкусные блюда, насколько они могут быть вкусны. И, естественно, чтобы это студентам было по карману, да, чтобы... как сказать, не переходить там в облик формирования голодного студента, да, там с бешеными глазами, который куда-то несется по коридору, да, и что-то хочет. Нет, это те времена, еще раз, они ушли, и в этом плане, благо сейчас и законодательство позволяет, да, что устраивать конкурсы, приглашать там тех арендаторов, которые опять там ребята ждут. А ребята сейчас ждут. Я хочу сказать, что современная молодежь, ну вот я, допустим, ну я уже не молодежь и не так люблю. Вот,
ну,
а,
ну тоже себе не...
Ну, вы знаете, вот
не
кофе,
списывайте со счетов.
Кофе. В свое время у нас там большой популярностью пользовались роллы, да, ну потому что вот студенты и студентки хотят, мы стараемся всегда идти навстречу в этом плане.
Ну, это важно, когда университет разговаривает со студентами, потому что сегодня ребята пошли особенные.
Они другие.
Да.
Они другие.
Это вот, их не проведешь каким-то показушничеством.
Они очень информированы, они могут получать информацию, да, ну, то есть, опять-таки, они, пока они учатся, они, как сказать, сейчас, я не знаю, после чат-GPT мы, наверное, выйдем на некоторый следующий уровень дзена, да?
Кстати, да. А как вот сделать так, чтобы чат-GPT не заменил студента, в том плане, что за него не делал все задания? Вот есть ли какие-то у вас рецепты, как от профильного вуза, чтобы как-то контролировать ребят?
Да вот здесь опять возвращаясь к вопросу этики искусственного интеллекта, да, тема с чат-GPT, она, ну, кажется, мне немного раздута. Ну, хорошо, но написал студент курсовую работу через чат-GPT, да, ну, что такое? Ну, фактически нейронная сеть сделала изложение там всех тех источников, которые в нее были заталканы, да. Угу. Вот, ну, когда студент сдает курсовую работу, он же ее должен объяснить, он по ней должен ориентироваться. То есть в этом плане вот либо за него чат-GPT написал, либо написал там другой студент, ну, разницы нет никакой. На самом деле, ну, на качество образования это принципиально не влияет. Я преподавателям всегда привожу аналогию, ну, хорошо, там было время в Советском Союзе, когда там дипломы писали перьевой ручкой. Потом перешли, это самое, на машинке печатать, потом перешли там компьютер с принтерами. Но это ж дипломы не отменило. Поэтому появление технологии искусственного интеллекта, да, оно дополнит развитие системы образования. Ну, абсолютно не значит, что теперь все там как бы не будет ни студентов, ни преподавателей. Чат-GPT будет сам собой разговаривать.
Конечно.
Сам себе написал, сам себя проверил, да, сам себе поставил оценку.
Тогда в общагах будут места.
Тогда вопрос, чем будут заниматься наши студенты, которые являются гражданами нашей страны.
Это тоже правда. Михаил под завершение задает. Здравствуйте, искусственный интеллект сможет заменить людей?
Нет.
Нет, нам не надо.
Нет.
Нам туда не надо. Как, опять же, в уже классическом фильме, говорят, нам никак нельзя в этот город. Но все равно какая-то часть деятельности уйдет, будет больше автоматизации.
Она трансформируется. Трансформируется. Еще раз, ну, как бы профессии приходят, профессии уходят, да, и вот даже по той же отрасли телекома, да, ну, раньше были, не знаю, кабельщики-спайщики, они сейчас тоже остались, но уже в таком количестве не нужны, да, ну, нет больше медных камелей, везде лежит оптоволокно, ну, значит, появилась потребность в новых специалистах, да, там уменьшились там инженеры, которые классические связи, но появился большой спрос там на программистов, на DevOps-инженеров, да, то есть здесь рынок, он не стоит на месте. Здесь посмотреть, ну, буквально, наверное, лет 15 назад у нас отрасли рынка ЦОДов не было вообще, в принципе. Ну, вспомните, ЦОДов
конечно,
же не было.
Не было.
То есть там, в лучшем случае, была серверная комната, которая где-то как-то была оборудована. А сейчас что? У нас это целая отрасль, которой тоже нужны люди. И эта отрасль, понятно, что она завтра не исчезнет. Почему мы говорим, приходите к нам. У нас те специальности, которые точно останутся востребованными.
Абсолютно точно. Начинаем приходить, значит, дорогие друзья, в Московский технический университет связи и информатики буквально уже в феврале, на день открытых дверей, изучаем, смотрим, очень информативный сайт, узнаем вообще, куда нужно. Но самое главное, что для взрослых людей вы тоже открыты, я так понимаю, что более 1000 человек у вас проходят программу дополнительного образования, программы повышения квалификации, все это создано, поэтому любой человек может найти что-то в вашем
университете. Работает со всеми категориями. Да. Мы от школьников, скажем так, до пенсионеров участвуем в программе «Московское долголетие». Да,
у нас... да вы что?
Да, да, ну, тоже там здесь это нормальное развитие, да, человек там работал по одной профессии, его профессия уходит, да, ну, что ему делать? Ну, как, собраться, переучиться и идти работать там по другой профессии, это же нет вины человека, что там уходят там технологии, что приходят новые вещи, тут здесь это все как раз абсолютно естественный процесс.
79-й говорит, эх, жаль, не все вопросы удалось задать. Действительно, не все вопросы удается задать, и каждый вторник вечером, особенно уже под завершение часа, я вот так вот думаю, с сожалением, что пролетел этот час. Мы поговорили сегодня вообще о важных вещах, и в конце 03 задает главный вопрос. Военка есть?
Будет.
Будет обязательно, и там сможете в учебно-военном центре вы тоже свои компетенции прокачать, научиться всему, что нужно, все сделать внутри вот этой большой, в самом хорошем смысле этого слова, корпорации в университете, в Московском техническом университете связи и информатики. Мы сегодня разговаривали, и такой у нас состоялся, мне кажется, великолепный разговор с Сергеем Дмитриевичем Ерохиным, ректором этого университета. Сергей Дмитриевич, спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам большое.
Друзья, а мы с вами будем встречаться, ну, на постоянной основе, надеюсь, пока меня, соответственно, не попросят из этой студии по вторникам вечером. Я думаю, что и хотелось бы мне надеяться, что этот разговор будет часто, мы будем встречаться часто. В следующем выпуске, я думаю, что в следующей передаче мы посвятим разговору про школы, не простые, а частные школы. Поговорим вообще про частное образование, какое оно в России, что бы вы хотели увидеть в таких частных формах образования. Поговорим про плюсы, конечно, поговорим и по стоимость, и про минусы, и покритикуем, поэтому готовьте вопросы. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет с кем это обсудить и все, соответственно, на вид поставить тем, кто нас к этому привел. Я также всех прошу продолжать со мной разговор, быть на связи через социальные сети, ВК Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. Всегда буду рад ответить на ваши вопросы, поделиться тем, над чем работаю и в Государственной Думе, и вообще в своих профессиональных сферах, в сфере образования, в сфере науки. Буду вместе с вами. Поэтому еще раз скажу всем доброго вам вечера. Всем, кто в пробках, возвращайтесь скорее домой, вас там ждут и любят. Это была Радиоакадемия, на радио «Говорит Москва». Был я, Борис Чернышов, автор и ведущий этой программы. Ну и, конечно же, сегодня в гостях у меня был ректор Московского технического университета связи и информатики МТУСИ Сергей Дмитриевич Ерохин. Всем пока-пока.